От Матфея 19. Здесь начинали с этого спорного вопроса насчет развода, да? И они спросили в 3 стихе: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» И Иисус ответил, по-моему, прекрасно. Он не сказал, что ну, в этом случае можно, в этом случае нельзя. Это было бы совсем примитивно. Он, по-моему, чуть атаковал тот вопрос, потому что они имели в виду, ну, позволительно человеку разводиться с женой, ну, в этом причине или для этого. Иисус взял им взял нам на самом высоком уровне. Он сказал: да нет, смотри, на принципе. Это не вопрос быть какой-то минималист, думая, ну что по минимуму мне надо делать, чтобы как-то угодить Богу. Как я могу и тоже делать то, что я хочу, и то, что Он хочет. Что Он позволяет мне делать? Дай мне границу. Куда я могу? Нет. Иисус совсем по-другому. Он сказал: смотрите на самом высоком. И что сперва Бог сделал муж с женой, Адам и Ева, в 5 стихе, чтобы быть одной плотью. Когда написано, кстати, и будут два одной плотью, я не думаю, что когда вы уходите от ЗАГСа или как, что сейчас два человека стали один. Нет, я думаю, что это говорится о том, что Бог начинает делать какой-то процесс между вами. Если вы будете это мешать, то это плохо. Поэтому он сказал в 6 стихе: «Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает». То есть Бог сочетал, Он сочетает человеку, ну, муж с женой. Я не думаю, что это значит, что Он как-то это сделал, просто там, в ЗАГСе. Я думаю, что ЗАГС не играет никакой роли в духовном плане. Никакой. Значит, что Бог сочетает два человека. Это Он, кто это делает, как процесс. Это не просто так, что Он моментально это сделал. Это процесс. И если мы будем это, как Он сказал, разлучать, значит, мы будем как-то действовать против, ну, желаний, воли Божьей. И что значит разлучать то, что Бог сочетал? Это то, что творится между, ну, семейной парой. Поскольку они спорят друг с другом, они сами разлучают то, что Бог сочетал. Итак, в этом плане вопроса, если можно разводиться и так далее, это немножко на другом уровне. Иисус поднял все вопросы выше. Он сказал, что Бог действует. Он пробует, по крайней мере, сочетать два человека вместе. Не надо тот процесс как-то мешать. Это самое главное. Вопрос о разводе и так далее, это уже поздно. Это уже когда вы уже разлучали то, что Бог сочетал. И это как-то не фундаментальный вопрос. Если я могу, для той причины разводиться, это ни при чем. Самое главное, не разлучать то, что Бог сочетал. То, что случится после этого, это, по-моему, Иисус имел в виду, что это не важно, это ни при чем. То, что творится, ну, что вы решаете после, ваше отношение уже сломалось, это ваша выбор. Но самое главное, не разлучать то, что Бог сочетал. И он дальше сказал, что ну да, Моисей, 8 стих, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. То есть он понял, что Бог как-то имел в виду, что есть один мужчина, одна женщина за жизнью и все. Но видимо, что он позволил, например, многоженство. Во время Давида, Соломона, Авраама и так далее. Он это позволил, многоженство. Но это видимо, это не его идеал. И я думаю, что Иисус имел в виду, что хотя Бог как-то готов делать какие-то, ну, выступления к нашему слабости, что он готов как-то позволить человеку жить на более низкий уровень, это не значит, что мы как-то с радостью это воспринимаем. Он всегда имел в виду, что надо стремиться на идеале. И поэтому прямо после этого он начинал говорить насчет скопцы, что есть, ну, в 12 стихе, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себе скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместить. И особо в 11 стихе, не все вмещают слово сие, но кому дано. И там, видимо, во всякие это вопросы, разводы, личные интимные отношения и так далее. Он имел в виду, что есть разные уровни, но самое главное стремиться на идеале. И даже Павел это повторил, в принципе, Коринфянам 7 глава, где он писал, что самое лучшее вообще не жениться. Вообще отдать свою жизнь Богу. И все. Ну, если вы будете, то это не грех и так далее. Он дальше сказал, ну, можно тогда жениться. И потом он трогал вопросы развода. И он, мне кажется, он тоже, ну, разрешал, как говорится, это. То есть Бог это, Бог так жаждет для отношений с человеком, что Он готов принять нам на более низком уровне, чем Его идеал. Но факт, что это просто факт, факт того, что это так, это не значит, что мы сможем как-то радоваться, ну, давай, объясни, какой самый минимальный уровень, я буду с радостью жить на этом. Да нет. Такой минимализм, это не любви к Богу. Если мы на самом деле любим Бога, тогда мы не будем так делать. И факт того, что Бог готов позволить человеку жить, ну, по жестокосердию его, это тоже, ну, какая-то картина, какое-то окно, через того мы сможем видеть, в таком степени Бог готов с нами действовать. Мы сможем спорить, что если у человека есть жестокое сердце, то это очень плохо, что до свидания. А Бог это видел, что есть какое-то жестокое сердце в человеке. И Он как-то разрешил тогда, позволил. Поэтому развод. Потому что Он просто видел, что у нас какую-то жестокость есть внутри. Он мог бы просто сказать, слушайте, у вас, люди, у вас какое-то жестокое сердце есть, и это нельзя. Если вы не сможете это выбросить или бросать, то до свидания. Он видел жестокосердие в человеке и поэтому позволил развода. То есть, это удивительно. Это чудесно. А факт того, что он такой, это не значит, что мы с нашими слабостями, с нашими вредными привычками, с нашими вот дисфункциями и так далее, что мы сможем просто сказать, ну ладно, Бог это понимает, Он готов даже принимать, ну, жестокосердие Израилева. Ну, тогда мне тоже. Нет, если на самом деле мы понимаем то, что здесь написано, мы будем чувствовать какое-то, ну, ошеломление, что вау, Он даже готов так делать, вот, Господи, я тогда обещаю Тебе, чтобы я постараюсь, поскольку я смогу, жить перед Тобой на самом высоком уровне. Но то, что здесь написано, это понятно. По-моему. И что развод и опять имеет отношение, ну, после этого и так далее, это не то. Бог, ладно, позволяет это, но это не то, что Он хочет. И это, наверное, не совсем то, что мы хотим слышать, но это все равно Его идеалов. И факт того, что мы столько согрешили, не значит, что мы не сможем держать наше зрение, наш фокус на Его идеал, на то, что Он хочет от человека. Сразу после этого немножко неприятно, немножко сложно разговор о разводе и интимном отношениях. Интересно, что сразу после этого, в 14 стихе, он сказал, пустите, дети, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковы есть Царство Небесное». Какие тогда характеристики дети у нас должен быть? Я думаю, самое главное, это не в том, что у них вера, я не думаю, потому что их вера – это наивность. И Бог не хочет никакой наивности. А то, что, представляю, ребенок, который стоял бы с этими взрослыми там, самое главное, наверное, характеристика у ребенка, это в том, что он не хочет или не умеет, даже не думает осуждать другого человека. И там после всякого этого сложного разговора насчет развода и так далее. И браки, и всякие эти трудности, и то, что Бог позволит и так далее. Иисус взял ребенка и сказал, вот пример для нас. Пример в том, что нельзя в этом плане осуждать наших братьев, сестер из-за своих решений в этом области. Это не значит, что все как-то позволительно, все мы сможем делать так, как нам угодно. Нет. Но это и тоже так, что нам надо быть так, как дети. Я поэтому думаю, что сразу после этого он взял ребенка и сказал, вот, таковы есть Царство Небесное. То есть, если вы не будете такие, вы не будете в Царстве Божьем. После этого пришел человеку к нему, учитель благи, он сказал. И Иисус ответил в 17 стихе, никто не благ, как только один Бог. Понимаете, почему? Я не верю, что Иисус является самым Богом. Он здесь сказал, и когда человек обратил к нему, как учитель благи, он ответил, да нет, что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Это видимо, что Иисус не сам Бог. И факт того, что Иисус имел нашего природа, значит, он имел всякие наши искушения. Разница в том, что он никогда не совершил никакой грех. И в этом он является живой для нас пример. Он является человек, с кем мы сможем иметь отношения. Он является для нас друг, потому что он прекрасно знает все наши человеческие опыты, искушения и так далее. Тот молодой человек сказал, что он хотел в 16 стихе иметь жизнь вечную. Иисус сказал в ответ, в 17 стихе, если же хочешь войти в жизнь вечную. То есть тот человек имел в виду, что ладно, ты придешь, сегодня день будет, я хочу иметь жизнь вечную. То есть тогда, когда ты придешь. Иисус ответил чуть по-другому и сказал, если же хочешь войти в жизнь вечную. То есть он имел в виду, что это не все вопросы судного дня. Ты сможешь начинать жить вечно именно сегодня. Не в том, что человек не умирает, а в том, что мы сможем начинать в этом жизни жить такой стиль, такой образ жизни, который мы будем вечно жить. Особо Евангелие от Иоанна. Иисус предлагает нам жить вечно, прямо сейчас, хотя мы все умираем. И я думаю, что он имел в виду, что мы сможем начинать жить такой жизнью, в которой мы будем вечно жить. То есть, если в этом жизни мы начинаем жить с радостным, с прощением, с миром и так далее, это как мы будем вечно жить. Если такой образ жизни для нас совсем не очень то, что мы хотим жить, тогда зачем тогда быть в Царстве Божьем? Зачем жить вечно, как сказать, добрые и хорошие, если доброта и так далее, ты не любишь. Если доброта, ты вообще ненавидишь, не хочешь так жить. Итак, Илью 20 стих. Когда Иисус сказал, надо соблюдать заповеди, юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Если я был бы Иисус, я сразу ответил бы, молодой человек, ты говоришь мне, что ты это соблюдал от молодости? Ты еще молодой. такое, ну, высокомерность, такое, ну, надменность, такое гордость. Юноша сказал: я от юности моей сохранил все. А Иисус очень добрый. Он это очевидно, что это противоречие, что юноша сказал, что я все это сохранил от юности моей. Иисус сказал, ты молодой человек, и ты говорил мне, что ты от молодости все сохранил, заповеди подумай. Подумай, молодой человек, о том, что ты так говорил, потому что это противоречие, это новость. Нет. Он просто ободрил его. В 21 стихе: да ладно, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. То есть Иисус очень положительно относился к людьми, так как Он даже сегодня очень положительно с нами. Очень положительно. Он так хочет устроит отношения с людьми. Когда он видит очевидные противоречия в нашей жизни, он не сразу кричит, что ой-ой-ой. И тоже с нами. Когда иногда мы слышим такой нонсенс от людей, когда иногда мы видим огромные противоречия в жизни человека, это не всегда самые мудрые. Просто сказать ему, ругать ему, что ой, ты не видишь, ну как ты такой лицемер. Надо как-то изолировать то, что положительно, и ободрить тот человек. Тот человек отошел от Иисуса, когда он это слышал. Но это не обязательно, потому что я не думаю, что если он не все продал, он не мог, ну, спасаться. Потому что есть очень много богатых людей в Библии, которые не продали всего. И они все равно будут спасены. И я думаю, что он, Иисус имел в виду, если хочешь быть совершенным, опять, то понятие разных уровней. Если ты хочешь на самом высоком уровне, то надо все продать. То есть Иисус готов был принять тот человека на более низком уровне. Если ты не будешь все продать, хорошо, все равно будут тебе принять. А если совершенство хочешь, то ну, ладно, конечно, все надо продать. И почему тот человек отошел от Иисуса? Я считаю, что это чисто из-за надменности и гордости. Потому что он чувствовал себя такой хороший, как я вообще совращен. Я все заповеди соблюдал от самого юности, я такой молодец. И когда он понял, что нет, ты пока не на этом уровне, это для него в таком степени, что он даже не хотел быть с Иисусом. Иисус после этого сказал, что ну, для богатому человеку очень трудно войти в Царство Небесное. 23-24 еще говорил вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Был в Иерусалиме ворота в городе. И внутри этого огромные ворота был маленький ворота. И это назывался игольные ворота. То есть, если Фербуда хотел в городе, Фербуды были всякие товары и так далее. Они открывали тот большой ворота. А через тот маленький игольный ворота это предназначено только для человека. Итак, Иисус имел в виду, что по идее, да, Фербуда может, но пройти сквозь этого игольные ворота, но ему надо выбросить всякие его товары, всякие его богатства и как-то не сходить на четверах. И очень сложно все равно, но он может. Но ему надо всякие эти богатства выбросить, всякие товары и так далее. И надо унижаться, надо вот на четвери как-то пройти очень сложно, но можно. Это такой парадокс, потому что по-честному мы все в каком-то время в нашей жизни хотели быть богаты. Я уверен, это нормально. Это обыкновенный у человека, это обычно у человека, что мы все хотим в какой-то мере богатства. И это неудивительно, почему Бог не дал нам. Почему? Потому что, это видимо, здесь написано, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Мы все, наверное, думаем, ой, если я чуть умнее, если я работал по-другому. А нет, мой вывод такой, что богатство – это дар Божий. Когда ты видишь очень умный человека, очень талантливый человека, очень умный человека, богатства нету. И ты видишь, самая глупая, допустим, женщина, да, кому бы, ну, богатый муж, с кем она развелись, вообще, женщина, вообще, допустим, или мужчина, может быть, или тоже, но без никакой культуры, без никакого умства, без никакой, ну, труд в жизни, и у нее миллионов есть. Нет, кое-что, это не так, что богатство, это как-то награда за умство, за труд, это нет, в жизни так не получается. И почему тогда у нас нет такого? Видим. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы будем в Царстве Божьем. Это все. И ученики, услышавшие это, сказали в 25 стихе, так кто же может спастись? Они так мало поняли. Они поняли, что если у тебя денег есть, тогда ты обязательно будешь как-то в Царстве Божьем. И когда Иисус сказал, что да нет, богатому человеку войти в Царство Небесное очень трудно. Они как-то в шоке. Они думали, а разве ты не сможешь покупать твое место? И, конечно, нет. Но это просто показательство до такой степени. Они так мало поняли. Так мало поняли. Конечно, иудаизм, поскольку они поняли, было такое понятие, что если ты богатый, значит Бог дал тебе благословение. Иисус как-то все наоборот. Что нет, если у тебя такое богатство, то сложно войти в Царствие Небесное. И это самое главное. И так автор Ферблуда. Надо унижиться, потому что для него очень сложно. Очень-очень сложно. И еле-еле-еле войти. И это не только, ну, потерять, ну, бросать богатство, но и тоже как-то смириться. Иметь настоящую кротость. На четверых как-то войти. И у каждого человека, если у него нет богатства, то у него есть гордость. Это надменность. И это то, что Бог ненавидит. Так страшно. Иисус сказал в 29 стихе, «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или дети, или земли, ради имени Моего, получит 100 раз и наследует жизнь вечную». Я это понимаю не обязательно так, как у тебя было домов и так далее, и ты это все как-то отдал. Я понимаю так, что если наш фокус есть в жизни на духовному, если мы сосредоточимся на то, что есть по-духовному, в этом плане мы не сделали для себя домов и столько отношениях, и земли и так далее. То есть у нас, наверное, могли бы быть всякие этого, но ради нашего решения для Иисуса у нас не были. Я думаю, это не обязательно значит, что у тебя был всякие это, и ты это оставил, в смысле, ты это отдал. Это в том, что у тебя нету из-за того, что жизнь решения, и жизнь это куча решения. Выборов каждый день, каждую минуту, каждый час. Потому что течение твоего, ну, выбора, который ты сделал каждый день, просто для меня. И поэтому всякие этого нету в тебе. Ладно. Развод, привидение, богатство, ферблюди. Никого нету добавить?
Кто разведен, и
становитесь.